Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы». Как всегда, в это время, на этом месте программа «Цена победы». Я сегодня веду ее один, Владимир Рыжков. И сегодня мы поговорим о личной истории, о семейной истории. И поговорим о личной и семейной истории в контексте общесоветской истории. Вот так я скажу. И я очень рад, что у меня в студии правнучка Никиты Сергеевича Хрущева, Нина Хрущева, которая является профессором международных отношений в университете новой школы из города Нью-Йорка. И у нас есть, Нина, хороший... Во-первых, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за приглашение.
Спасибо, что вы нашли время. Это для нас, для нашей программы «Цена победы», это очень такая прекрасная возможность поговорить о фронтовике, между прочим. Очень яркой и показательной истории. И у нас есть хороший повод, я бы сказал, радостный повод. И я сейчас хочу для тех наших радиослушателей, которые одновременно смотрят нашу программу в YouTube, показать две книги Нины Хрущевой, моей сегодняшней гости. Первая книга вышла, я так понимаю, сначала в Америке, на английском языке.
В 2014 году.
Она называется «The Lost Хрущев», «Пропавший Хрущев». И вот, я так понимаю, что вышла в 2019 году, то есть вот-вот-вот, вышла эта же книга в России. Она называется так, Нина Хрущева, автор, которая передо мной. Она называется «Пропавший сын Хрущева» или «Когда ГУЛАГ в головах». Соответственно, мы поговорим сегодня и о Никите Сергеевиче, мы поговорим и о Леониде, мы поговорим о семье, мы поговорим о войне, и мы поговорим о тех фейках, мифах, сплетнях, которые в том числе разоблачаются в этой книге, и эта книга посвящена рассказу реальной истории, как все было, я так понимаю, да? И первый вопрос, Нина, к вам, вот какой. Что побудило вас написать и издать книгу о Леониде Хрущеве «Пропавший сын Хрущева»?
Спасибо большое еще раз. Это большая честь для меня здесь быть. И начну сразу, вы сказали, реальная история. Сегодня очень трудно сказать, какая история реальная, какая история нереальная, потому что каждый рассказывает свою и говорит, что она самая правдивая. То есть я рассказала ту версию, которую я честно примерно 10 лет изучала. Эту вот историю пропавшего сына Хрущева, Леонида Хрущева, моего дедушки. И история была рассказана, наверное, написана за мою маму Юлию Хрущеву, дочь Леонида, которую Никита Сергеевич и Нина Петровна удочерили в 1943 году, когда Леонид погиб на фронте.
И она росла и воспитывалась в семье
Хрущевых. Да, и она воспитывалась как дочь, как четвертая дочь Никиты Сергеевича Хрущева и Нины Петровны Кухарчук. Поэтому для меня эта история не все-таки правнучка, уже более далекое родство. Для меня это история моего дедушки, тоже Никиты Сергеевича Хрущева, и его сына Леонида. Потому что я все-таки о Леониде, как о деде, о своем не думаю. Я думаю о Никите Сергеевиче, как о своем деде. И вот эта книга для меня была моя попытка восстановления справедливости, которую моя мама не могла сделать, потому что она была слишком уставшая от советской власти, от того, что ты пытаешься что-то доказать. Доказать это практически невозможно. От того, что реформаторы в России все-таки долго не живут, и их время очень быстро кончается.
И очень часто их добром не поминают.
И очень часто их никогда, не очень часто их никогда добром не поминают, потому что они действительно пытаются вот эту вот систему каким-то образом сломать, перевернуть. И я цитирую Никиту Сергеевича в этой книге, дедушку в этой книге, он говорил: Россия это как бочонок с тестом, не как бочонок, как корыто с тестом. Опустишь руку, достанешь до дна, вроде вот достал до дна, потом вынешь руку, и все опять перед тобой, опять та же корыто с тестом. То есть реформаторам в этой стране трудно, их не любят, их не уважают, на них обижаются, потому что они все время пытаются разрушить статус-кво, который существует. И для меня это была попытка восстановить справедливость и отдать должное и самому Никите Сергеевичу, и моей любимой бабушке Нине Петровне, хотя она мне не родная по крови, я ее любила очень-очень и провела с ней много времени, и у меня было что рассказать о ней, о том, чего никто не знает, как бы помочь моей маме показать, что ее отец, хотя она тоже не думала о Леониде как о своем отце, но сын Хрущева, Леонид Хрущев, не был предателем и не мог быть предателем. И одна из как бы толчков было в 2004 или 2005 году, я уже не помню, вышел фильм «Звезда эпохи», кажется, это был Первый канал, о Константине Симонове. И такой очень положительный, но, тем не менее, семья Симонова решила, что они не хотят этой положительной истории, поскольку там Сталин тоже, естественно, великий герой, а Симонов к Сталину как к великому герою не относился. И они потребовали, тогда семья потребовала, чтобы имя Симонова было изменено, и он, по-моему, стал Семеновым, я уже не помню.
И они добились своего.
Но в одной из этих серий появляется Никита Сергеевич Хрущев, появляется Леонид, такой ужасный, непутевый Леонид, который уже по определению в этом фильме показан предателем, и он сидит, оказывается, в тюрьме, его Сталин посадил в тюрьму, и Никита Сергеевич приходит к нему, бьет его по лицу или по голове, потом валяется в ногах у Сталина, умоляет пощадить сына, и дальше там такая мелкая, очень короткая фраза, что, может быть, это было, может быть, этого и не было. И у моей мамы просто практически случился сердечный приступ, потому что это вдруг обоих твоих отцов показывают в таком ужасном, ужасном виде, и ты знаешь, что это неправда. И, естественно, отсудить, чтобы имя Хрущева не упоминалось, не удалось. То есть Симонову удалось стать кем-то другим, а нам не удалось. И она завела совершенно невероятный процесс судебный.
Прошу прощения, Нин, я не видел этого фильма. Это был художественный фильм?
Это был художественный фильм.
Но с реальными персонажами.
Это был сериал. Да, с реальными, это был сериал. Это, я, по-моему, кажется, в шестой серии. Вот это все замечательное происходит. Но уже к тому моменту уже вышли многие книги, в котором говорилось о том, о чем вообще говорить про 20-й съезд и зачем нам объяснять какие-то сложные чувства Хрущева по отношению к сталинизму и Сталину и ГУЛАГу, мы будем это объяснять тем, что оказывается, как все знают, во многих книгах было написано, кто все неизвестно, как все знают, сын Хрущева был предателем,
и поэтому... Так и создаются исторические фейки.
Так, совершенно
когда
верно.
Ты видишь фразу, как все знают,
как все,
без ссылки,
как известно.
Это, как правило, определяющий признак фальсификации.
Абсолютно. Как известно, сын Хрущева был предателем, и всем известно, что Сталин его приказал убить, то есть он его приказал наказать, и Хрущев валялся в ногах, а потом решил отомстить Сталину за то, что Сталин якобы убил его сына. И это, конечно, совершенно тоже еще говорит очень много о как бы в нашей постсоветской ментальности. И вот поэтому книга и называется «Когда ГУЛАГ в головах». Как бы моя формула там, что как это ни странно и как это ни жалко, то есть реформаторам нет дороги в этой стране, а еще к тому же, в общем, русскому человеку часто даже не нужна колючая проволока, чтобы поставить себе в голове этот собственный ГУЛАГ. То есть белое, черное, красное, зеленое, если Хрущев так, то Сталин так, или если Сталин был великим, значит Хрущев будет ужасным. И так далее. То есть, как известно, сын Хрущева был предателем, поэтому объяснять, что Хрущеву самому было невероятно стыдно, больно, страшно за те репрессии, в которых он участвовал, и они все участвовали. И он даже известно, он сказал Михаилу Шатрову, советскому драматургу, как-то, когда они были у нас на даче в Переделкино, он сказал, что... И Шатров задал ему этот вопрос, почему вы это сделали. Он сказал, у меня руки по локоть в крови. То есть он понимал, что он сделал. И объяснить это все сложно. А объяснить тем, что сына убили, Сталин убил за то, что он был предатель, это легко. И вышли книги, одна из них книга Дмитрия Язова, как вы помните,
того самого маршала. ГКЧПиста.
Да, последний, как сейчас о нем ностальгически говорят, последний маршал империи, как будто это хорошая вещь, последний маршал империи. Он написал книгу, кажется, она вышла в 2000 году или 2001 году, называлась «Удар судьбы». И она тоже, ну, не начинается с того, что, как известно, сын Хрущева был предателем, но, в общем, идет в этом направлении. Моя мама начала процесс судебный, совершенно невероятный судебный процесс, такой просто Кафка о нем написал в своей собственной книге. Процесс, потому что много раз мы и проходили суды, и вот в этих судах, и в одном из них был разговор о Симонове, о том, что им удалось каким-то образом изменить их собственные имена, на что ей объяснили, что Хрущев – это публичная фигура, думайте о себе, как вы думаете о стюартах. О них можно говорить все, что угодно, поскольку они публичные фигуры. Ну, конечно, стюарты уже 300 лет не существуют, а мы еще все здесь живы и все помним. Потом какой-то был следующий этап. В следующем этапе нужно было доказать, что Хрущев через «ё», как пишется по-русски, и Хрущев через «о», как пишется по-украински, это один и тот же Хрущев. То есть, ну, в общем, это было, процессы были невероятные, долгие, с отказами. И она, моя мама, совершенно... То есть у нее просто... абсолютно упал дух, и опустились руки, и она... В общем, я просто считала, что я должна подставить плечо, и поскольку я пишу, и пишу книги, это не моя уже не первая книга, то я стала сама разматывать ее историю, потому что, когда в очередной раз появлялась какая-то книга или фильм, в которой якобы Леонид Хрущев был предателем, мне просто было страшно на нее смотреть, и она болела, и я решила, что я все эти книги... что тоже было довольно тяжело. Я все эти книги прочитаю. Я прочитаю Язова, я прочитаю Феликса Чуева «Разговоры с Молотовым».
В «Разговорах с Молотовым» тоже?
Есть, тоже есть. Это тоже интересная история. Я это все прочитаю. Есть такая писательница в Петербурге Елена Прудникова, которая написала, что 20-й съезд и разоблачение Сталина это настоящее убийство Сталина, вот, потому что таким образом Хрущев убил Россию. То есть он не просто разоблачил Сталина, он убил Россию. Я это все прочитала, тоже, в общем, с проблемами для здоровья. И написала первый раз... Виктор Лошак, который тогда был редактором «Огонька», он напечатал эту статью. Это как бы была моя первый выход в то, что эта история может существовать в другой формуле. И вот таким образом начался этот процесс для меня, то есть процесс изучения, процесс разговоров с людьми. Еще тогда был жив Степан Микоян, старший сын Анастаса Микояна, который был другом Леонида. И Леонид сначала был бомбардировщиком, а потом он не познакомился, потом они вместе были ранены и были в Куйбышеве на лечении. И Степан, он такой был бравый и довольно... Ну, не хвастливый, но яркий. И он говорил, вот, ну, ты, конечно, там, ты больше уже летаешь, но я зато истребитель, а ты там бомбардировщик. И истребители – это короли небес. И Леня, который тоже был очень склонно ему было и бахвальство.
Неробкого десятка.
И тоже он был такой, как бы, показушник. Он хотел показать, что он лучше всех. Он действительно считал себя очень особенным и прекрасным. И он стал переучиваться в истребители, несмотря на ранение. И потом вот он наконец-то это сделал, сумел это сделать и вылетел.
Мы об этом чуть позже поговорим, Нина. Я пока хочу сделать два замечания со своей стороны. Во-первых, полностью согласиться с вами, что Никита Сергеевич Хрущев – это одна из самых крупных фигур нашей истории. И при этом одна из самых оболганных. Потому что то, что он сделал, выпустил миллионы людей из ГУЛАГа, демобилизовал гигантскую армию, бросил ресурсы на развитие социалки, как сейчас говорят, и народного хозяйства, переселил десятки миллионов людей в благоустроенные квартиры, поднял целину, продвинул ракетную и космическую программу и, самое главное, гуманизировал советское общество и советское государство, это гигантские, гигантские совершенно свершения. Мне даже попадались цифры, что самый быстрый рост советской экономики был именно в декаду Никиты Сергеевича Хрущева. Ни до, ни после советская экономика не развивалась так успешно. И я прямо это связываю с гуманизацией, с раскрепощением, с романтизмом, с наукой, с научной интеллигенцией и так далее. Почему он оболган? Потому что его ненавидели и ненавидят сталинисты. Потому что для них Хрущев тот человек, который разоблачил Сталина и разоблачил сталинскую террористическую, тираническую систему, когда люди были просто жертвами постоянного ежедневного страха и террора. И вот то, о чем вы рассказываете, о том, что история Леонида используется сталинистами, ведь Леонид им не столько сам по себе, как я понимаю, интересен, а Леонид им нужен для того, чтобы дискредитировать Хрущева и свести великую оттепель, свести великие реформы и великие преобразования к мести, к якобы к личной мести мелкого человека другому человеку, что якобы он ему отомстил. Поэтому здесь, и мне кажется, очень многие люди в нашем народе чувствуют, что Хрущев ими до конца не понят и ими до конца недооценен. И поэтому к нему сохраняется огромный интерес. И интерес очень такой, я бы сказал, лихорадочный. То есть люди хотят понять, что такое Хрущев? Кто такой Хрущев? Что такое эпоха Хрущева? И поэтому я вот особенно рад, что вы в нашей студии, и у нас есть возможность поговорить об этом, с моей точки зрения, великом человеке, к которому я отношусь с огромным уважением. Вот. И разоблачить часть той лжи, которую набрасывают и на Леонида, вашего дедушку, и на Никиту Сергеевича. А вот с чем я с вами не согласен, вы начали с такого исторического релятивизма, что ну вот нет одной истории, что вот каждый рассказывает свою историю. Я с этим категорически не согласен. Я верю в то, что истина есть. Я верю в то, что истина одна. Я верю в то, что добросовестное историческое исследование на документах, на фактах, на свидетельствах очевидцев, перепроверенных с разных сторон, на письмах, на архивах, что история – это все-таки наука. История – это не беллетристика, где каждый пишет свой роман. С моей точки зрения, истина есть, и она стоит над всем. И поэтому очень важно, что когда вот такие люди, как вы, встречают оскорбительные, подлые, лживые фейки, которые потом начинают гулять по книгам, киносериалам. Я вот посмотрел вашу книгу и посмотрел, какой огромный материал вами использован. Вот и дневники, и семейного архива, и книги, и статьи. Я просто хочу нашей аудитории сказать, что это не беллетристика. Это книга историка, ученого на огромном фактическом материале. Поэтому не согласен с вами.
А я хочу вам...
Не согласен с вами, что есть разные истории. Истина одна.
Абсолютно с вами согласна. Истина одна. Я не говорила, что...
Но это прозвучало так, что у каждого своя история.
Нет, мой как раз ответ был ироническим. Я абсолютно не имела в виду, что у каждого своя истина. Потому что если правда у каждого своя истина, мы начинаем жить в том, что сейчас называется post-truth,
да,
и каждый
да.
выбирает себе ту реальность, в которой он
да,
хочет.
Да, нет добра и зла, нет греха и святости.
Я просто сказала это, если это не прозвучало иронически, я это имела в виду абсолютно иронически, и именно потому, что когда я написала книгу, очень многие мне говорили, что ты так думаешь, а вот там Молотов может думать по-другому. И я пыталась объяснить, и вот почему она вся так документирована, потому что я пыталась сказать, что это не я так думаю, я вам представляю
документы
например. Так что мы с вами абсолютно согласны. Я просто, что называется по-английски, говорится, я сказала это in jest, чтобы не показать, что я думаю, что я истина в последней инстанции. Но я действительно сделала огромное расследование в этом смысле. И специально зная, потом я писала по-английски, там действительно у тебя каждый должно иметь свою сноску и объяснение. И, ну, например, вот у Чуева Молотов считает, пишет, что вот там... Молотов якобы сказал, что Леонид был предателем. Но мой Молотов, которого я видела сама лично в Жуковке, где жила бабушка моя в 80-х годах, после того, как Никита Сергеевич умер, она это называла вдовьей деревней, и Молотов тоже вдовец, жил в этой деревне. И он очень дружил с Никитой, Никитой Сергеевичем Хрущевым, сыном Сергея Хрущева, совершенно замечательным моим кузеном, и он был добродушный, тоже историк, знал, собирал документы, и у меня очень много документов, которые у меня были, или каких-то направлений, это вот мне Никита подсказал, куда нужно идти и с кем разговаривать. Он действительно был такой семейный архивист, архивист. И когда он работал в «Московских новостях», он был даже «Московских новостей» архивист. И он меня познакомил с Молотом, потому что у них было хобби вместе. Они из деревьев, из столбов деревьев вырезали какие-то совершенно невероятные столы, кресла и стулья. Это было совершенно потрясающе. Но я, естественно, к Молотову относилась как... Я относилась к Молотову, то есть он был дедушкиным врагом, врагом Никиты Сергеевича, и вот что это Никита тут разговаривает и вообще дружит с Молотовым. Он меня познакомил с Молотовым и сказал, что вот это Нина Хрущева, дочка Юли. Молотов на меня посмотрел очень внимательно и сказал, внучка Леонида, а я тогда про себя не думала, как внучка Леонида. То есть Леонид очень редко упоминался в нашей жизни, а мы знали, что он
здесь. Молотов, конечно, знал всю историю.
А Молотов знал всю историю. Конечно. И он, первое, что он мне сказал, он сказал, что... Леонид погиб, вот тут ходят про него слухи, а на самом деле он погиб. Я понятия не имела ни про слухи, ни про погиб, ни вообще ни про что. Я в абсолютном шоке, не понимая, зачем
вообще. То есть уже в то время эти слухи
распространялись? Уже в то время это распространялись. Я потом узнала даже, каким образом. И я побежала к бабушке домой, боялась спросить у нее. Был еще тогда вот этот черный телефон, если вы помните, набирали.
Да, конечно.
Затащила его в комнату. У него был очень толстый шнур, и я затащила в комнату, закрыла, чтобы она, не дай бог, не услышала, и стала названивать маме своей, узнать вообще, что происходит и почему Молотов со мной разговаривает про предательство Леонида, которое я вообще не понимаю, в чем дело. И она взяла трубку, я сказала, она сказала, что это ты с Молотом разговариваешь, нечего Никите с ним дружить, и вообще прекрати это все, и повесила трубку. То есть я в абсолютном шоке, никто мне не...
Ясность не наступила.
Ясность не наступила, и ясно, что об этом надо молчать. И одна из причин, по которой я, наконец, стала писать, это потому что вот вокруг Леонида самого, поскольку он, как сказал когда-то Никита Сергеевич про него Степану Микояну, уже много-много лет после того, как он погиб, и они были в Ливадии вместе, и гуляли по дорожкам, и Степан навещал Анастаса Ивановича, и подошел к Хрущеву и сказал, что я, вот мне очень жалко, Леонид был моим большим другом, и мне очень жалко, что он погиб. И Никита Сергеевич сказал, непутевый был, повернулся на каблуках и пошел оттуда. То есть ясно, что он был настолько, до сих пор это у него болело. И Степан говорил, что я до сих пор, то есть меня до сих пор потрясает, как отец мог сказать про своего погибшего сына, непутевый был. И я вот это вот пыталась размотать эту историю.
Как вы сами понимаете эту фразу?
И вот вся эта книга о том, ну не вся, много в этой книге о отношениях отцов и детей, отцов и сыновей. И какие сложные отношения были у Никиты Сергеевича с Леонидом, потому что
сколько Леониду было лет, когда он погиб?
Он, ему было 25 лет, он был абсолютный мальчик. И он, когда он родился в 17-м году, в ноябре. И Никита Сергеевич говорил, что это мой самый счастливый день, потому что не только это, то есть счастливый год, не только это год революции, а это еще год, когда родился мой первый сын. И он, естественно, отцы и дети, отцы и сыновья, он, естественно, думал, что...
Строил какой-то образ.
Строил образ, что вот по стопам моим пойдет и будет. А Леонид, и вот то, что когда я изучала его историю, разговаривала со Степаном и Александром Щербаковым, был тоже летчик-испытатель, сын члена Политбюро Щербакова, у которого очень были плохие отношения с Хрущевым. Хрущев его терпеть не мог и все время его оскорблял, считал, что он какой-то там мелкий человек. И Щербаков сам говорил, очень благородный, потрясающая семья Щербаковых. Может быть, его отец был плохим пропагандистом, не знаю, в книге я пишу, я сейчас точно не помню, какие у него были там проблемы с Никитой Сергеевичем, но сам Щербаков говорил, что плохое отношение Хрущева совершенно не позволяет мне оскорблять память этого потрясающего летчика. И даже когда одна из каких-то идиотских статей вышла, то ли в российской газете тогда, то ли в где-то, они все время выходили периодически в «Аргументах и фактах», он написал опровержение.
Вот эта ложь, она широко очень
Она началась,
да?
интересным
вот,
образом.
Кстати, хочу вас спросить. Историки обычно пытаются найти первоисточник. Вот кто первый запустил какой-то фейк? Вот, например, мы тут в программе нашей много раз разоблачали фейки о якобы высказываниях Черчилля, восхищенных в адрес Сталина. Большинство из них фейки. Черчилль никогда этого не говорил. И известен первоисточник Исаак Дойчер, который, журналист, который в своей книжке приписывал Черчиллю то, чего-то...
Какие-то.
Да, какие-то вещи. Вы установили первоисточник вот этой, вот, как сейчас говорят, фейк-ньюс?
Вот фейк-ньюс, да. Фейк-ньюс, совершенно верно. И вот я думаю, что одно из фейк-ньюс – это... Чуев, который приписывает это Молотову, потому что мой Молотов сказал мне, что это неправда, и что он погиб геройски. Он прямо так и сказал мне, что он погиб геройски, и Никита Сергеевич Хрущев был этому свидетелем. Знаю, откуда фейки, источник, он не прямой.
Первый нашли?
Первый не нашла, но нашла приблизительный. И приблизительный, если вы знаете, наверняка знаете, были такие партийные лекторы, которые ездили по
городам и весям,
по городам, да.
И разъясняли
совершенно
политику,
верно, политику партии, историю партии. Хрущева, имя Хрущева, естественно, было запрещено. То есть Сталина не упоминали, но и Хрущева не упоминали. И тем не менее... Была такая негласная, наверное, установка. Может быть, даже...
Нин, мы сейчас прервемся, потому что нам нужно уйти на короткий перерыв на новости. Я напоминаю, что в гостях у меня правнучка и внучка одновременно Никиты Сергеевича Хрущева, Нина Хрущева. Мы говорим о ее книге «Пропавший сын Хрущева» о Леониде Хрущеве. И буквально через пару минут мы продолжим наш разговор.
Программа «Цена победы».
Ваш лоцман в море информации – «Эхо Москвы».
Программа «Цена победы».
Еще раз добрый день. Это Владимир Рыжков, «Эхо Москвы», программа «Цена победы». В гостях у меня сегодня внучка и правнучка Никиты Сергеевича Хрущева, Нина Хрущева, профессор международных отношений в Университете Новой школы Нью-Йорка. Мы говорим о ее деде, сыне Никиты Сергеевича Хрущева, военном летчике, фронтовике Леониде Хрущеве. Мы говорим о ее книге «Пропавший сын Хрущева». И мы до перерыва на новости остановились на том, что вам удалось раскопать первоисточник вот этого фейка о том, что якобы Леонид был наказан Сталиным, был предателем. И вы начали рассказывать о том, что ездили, я так понимаю, это уже было после 64-го года, после отставки Никиты Сергеевича, да. Когда его обвинили в волюнтаризме и сместили. Пропагандисты ездили по регионам Советского Союза, и что рассказывали?
И по регионам, и в Москве, в красные уголки были, вот ячейки собирались, так. Какие-то, я не знаю, ежемесячные партийные лекторы, читали лекции. И была такая негласная, наверное, установка, потому что это, я не знаю, точный источник, но я знаю, что это началось таким образом. Была негласная установка, упоминать Хрущева самого нет, но иногда говорить о том, что вот это период был тяжелый, период с 53-го по 64-й год, потому что волюнтаризм, потому что партия старалась избавиться вот от этих перегибов. Конечно, у Хрущева были перегибы, у других не было. Пыталась избавиться от этих перегибов. Ну и вообще, что говорить о лидерах того периода, потому что, как известно, это наша с вами любимая фраза уже теперь, как известно, все другие дети членов высокого командования были героическими солдатами советской армии во время войны,
Хрущева.
А вот сын Хрущева, и он пропал без вести, и неизвестно, что с ним случилось. И, как известно, это, в общем, Хрущев замел под ковер, да, это так, замел под ковер, а на самом деле это Иосиф Виссарионович Сталин наказал сына Хрущева, и поэтому Хрущев его мстил. Но долго про это не говорилось, а дальше переходили к каким-то
Я вот сейчас, учитывая, что нас огромное количество людей слушает, я обращусь к нашей аудитории. Вдруг кто-то знает первоисточник? Ну, вдруг такое чудо случится? Напишите нам на эхо, если вдруг вот кто-то из вас знает, кто запустил этот фейк про Леонида Хрущева. Хрущева. Я думаю, что и я, и Нина будем очень благодарны.
Будем очень благодарны и надеемся, что может быть кто-то где-то. И это была одна история. И другая история, это не только про сына Хрущева, а вообще про эту семью, про нашу семью. Угу. Потому что наверняка в этой аудитории кто-то когда-то встречал мою тетю Раду Никитичну Хрущеву. Она была невероятно скромным и замечательным человеком, никогда не меняла прическу со времен своей молодости. Всю жизнь проработала в журнале «Наука и жизнь». И, тем не менее, одна из историй, почему те партийные руководители того периода, вот тех 10 лет, были такие ужасные, потому что же от них ждать? Вот даже Рада Аджубей, жена Алексея Аджубея, дочь Никиты Сергеевича Хрущева, ездила в Париж, оказывается, каждые 2 недели, чтобы делать прическу у самых замечательных куафюров.
Такие сплетни у нас народ обожает.
Это гениально.
Про Раису Максимовну чего только Горбачеву не рассказывали.
Чего только не рассказывали. Да. И это я, вот этот первоисточник я знаю.
И жене Брежнева доставалось. То есть у нас это какая-то национальная, как бы национальный спорт. Приписывать женам вождей.
Какие-то совершенно непонятные.
Хорошо, как сейчас вроде нет жены, но и то. Там разные разговоры.
Практически все думают, что все жены раньше были как Мелания Трамп сегодня.
Да.
Безусловно. И этот первоисточник я знаю.
Да.
Это на партийном собрании в нашем же доме, что потрясающе, в нашем доме на Кутузовском проспекте, где мы жили, дом 30-32, угу. дочь сестры Никиты Сергеевича Хрущева. Она жила тоже в нашем доме, и вот она была на партийном собрании, и она сама это слышала. И она сама хотела сказать, что я знаю Раду, это моя двоюродная сестра, и такого не было. Так что этот первоисточник вот именно там мы услышали. И другие, я знаю еще об этих формулировках партийных лекторов от Роя Александровича Медведева, как вы знаете, тоже прекрасного историка, который тоже очень сильно повлиял на становление моего сознания сначала и на то, как я о том, как я писала эту книгу, потому что в нашей молодости, в моей юности, в детстве даже он негласно, избавляясь от хвоста КГБ, он нам давал читать книги Солженицына, читать Евгения Семеновну Гинзбург «Крутой маршрут», и моя мама, которая была, как я ее называла, она, правда, обижалась, но я ее так называла, я называла, что ты кухонный диссидент. То есть она, естественно, была не Андрей Сахаров, но, тем не менее, она считала, что это ее обязанность по Москве вот эти книги распространять.
Никита Сергеевич был кухонный диссидент, потому что чего стоят его мемуары.
Совершенно верно. И она его снабжала этими книгами, и она приносила ему, привозила, и он каждый раз, потому что он, естественно, после того, как его выкинули, он очень переживал, и в мемуарах об этом тоже пишет, он переживал и не знал, правильно ли он сделал 20-й съезд, может быть, не нужно было трясти чан с тестом. И, в общем, естественно, она, например, привозила к нему всех членов московской интеллигенции, не знаю, можно сказать, членов московской интеллигенции, всех московскую интеллигенцию. Она привезла к нему Владимира Высоцкого, который спрашивал у него, а вам нельзя обратно, говорил ему Высоцкий. Он такой, молодой человек.
Чудесно.
Молодой человек. Меня уже забудьте, сказал он ему. Она привозила Евгения Евтушенко, хотя он, конечно, не был диссидентом, но, тем не менее, он как бы был где-то там на краю тоже.
В авангарде.
Она привозила Роман Кармена, был такой прекрасный документалист. И Хрущев обожал эти визиты. Сергей привозил своих друзей ученых, ракетчиков, потому что для Хрущева это идея, что он то, что вы сказали, что он открыл эту систему,
но
и система таким
факт,
образом стала развиваться. Для него
не
это
через
было...
террор, а через творчество.
Через творчество, да. Для него это было очень важно. И вот Рой Медведев как раз мне и говорил о том, что партийные лекторы таким образом распространяли эту информацию, а дальше она уже начинала жить.
Давайте, Нина, расскажем о Леониде. Вот мы уже установили источник. Мы пока не знаем, была ли это сплетня, которая закрепилась было ли это сказано кем-то сверху, ну, условно, Михаилом Андреевичем Сусловым. Я тут просто фантазирую. Я не знаю, откуда это пошло, но это пошло. Ясно, что это был, что это была линия сталинистов на дискредитацию Хрущева. Им нужно было дискредитировать Хрущева как разоблачителя Сталина. И они вот запустили этот фейк. А о Леониде. Итак, он погиб в 1943 году.
11 марта 1943 года.
В возрасте 25 лет. Как вообще получилось, что сын Хрущева, тогда уже очень крупного сановника, политика советского, стал летчиком?
Ну, это Хрущев, и сын Хрущева, и сам Хрущев, это совершенно не оригинально, потому что сын Микояна, все сыновья Микояна воевали в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне.
Но он же стал летчиком еще до войны.
Он стал летчиком до войны, но это тогда была профессия очень модная, потому что тогда же Асавиахим висели,
да, конечно,
эти растяжки,
конечно,
все в небо,
парады.
Воздушные парады, совершенно верно. И, то есть это было и сын Щербакова был летчиком, и Степан был летчиком.
То есть для советской элиты сын летчик это
сын военный,
хорошо, престижно, правильно.
Сын, ну, для Леонида, например, вот, Леонид интересен для меня тем, что он про престиж не думал, потому что, например, его поступили, он поступил в Академию Жуковского, где он продержался полгода, и потом он оттуда ушел, пока его не вышибли. И он сначала, он очень плохо учился, он вообще считал, что это все совершенно ни к чему.
Возвращаясь к фразе Сергеевича,
да, непутевый был, ему это все было ни к чему. И я в книге много пишу, вот, в общем, для меня эта книга еще важная, потому что я пишу о мужчинах, но через женщин. Я пишу ее через мои долгие, многие разговоры с моей бабушкой. Я много разговаривала с мамой Нины Семеновны Буденной, с Марией Буденной, с женой Буденного о том, какой Леня действительно ли был непутевый. И много разговаривала с мамой моей мамы, которая вышла из ГУЛАГа, и ей посвящены здесь много всего, к сожалению, не всегда особенно положительные. Разговаривала много с моей мамой. И, в общем, с тетей Радой много об этом говорила. И, в общем, оказалось, что когда жена Никиты Сергеевича, первая жена Ефросиния, умерла от тифа, у Леонида была старшая сестра Юлия, Ксения Ивановна была его очень такая важная его мама, которая действительно считала, что она владеет миром, и что она даже еще до того, как Хрущев был даже очень важным, она говорила, мой сын царь. Такая была крестьянка из Курской губернии. И, в общем, для меня стало ясно, что на Леонида огромное влияние оказали женщины. Потому что он был один мальчик среди... Была бабушка, которая любила его больше жизни. Она обожала его так, что даже когда он ел курицу, она потом за него доедала косточки. Так она его любила. Бабушка, сестра, которая все время... Она была всего лишь на несколько лет старше. Она все время его объясняла, что так себя вести не надо. Нина Петровна, которая держала его...
А отцу было не до него.
Отец был как... Отец, он делал революцию, он делал...
Большой политик, ему не до семьи. Поэтому мальчик рос с женщинами.
С женщинами, и он им практически все время выключал газовый цвет, то есть он все время хотел убежать, там, когда ему было, я не помню, кажется, 12 лет уже, ему это все надоело, все эти женщины, и он собрался в Африку охотиться на тигров. Украл у отца ружье, отцовское ружье, и собирался уходить. Бабушка Нина каким-то образом об этом узнала. Кажется, тетя Юля, то есть его сестра, сказала ей, что вот он собирается, у него заперли штаны, потому что это было...
Ну, что я могу сказать? Мужчина рос.
Абсолютно. Ему такое наказание было, запирали штаны. Мне потом жена Степана Микояна сказала, что когда они собирались к балеринам, она сказала, вообще для меня это... Она говорила, я это точно терпеть не собиралась, поэтому когда Степа собирался к балеринам, я у него тоже запирала штаны. Так что это было вот такое у них наказание. И таким образом Леонид вырос таким... протестным, то есть я его в книге называю Джеймс Дин советской номенклатуры, потому что он все время хотел от противного. И от этого, я думаю, возник конфликт с его отцом, потому что отец хотел из него сделать коммуниста, а он совершенно не собирался быть коммунистом и собирался жить так, как он хочет. Потом я думаю, что у него он все время хотел каких-то невероятных ощущений, например,
есть такие люди, у которых голод к адреналину.
Вот у него абсолютный был точно голод к адреналину. Он начал с того, что он, у него был велосипед, и он по нему съезжал по лестнице и разбивал просто дверь. То есть, когда я стала выстраивать его характер, и стало понятно, что, конечно, от велосипеда к мотоциклу, от мотоцикла к машине, от машины к бомбардировщику.
Для воина это хорошее качество.
А потом, естественно, к истребителю. Но одновременно, когда вот я выстроила его характер, моя мама очень боялась, что я слишком много правды говорю, что вот он был такой, что он был неидеальный. Что я говорю, он как венечка, он просто слишком рано стал венечкой Ерофеева. Мы еще даже не знали, кто это такой. Он, конечно, хотел жить, в отличие от венечки, потому что это было только начало Советского Союза. И он плохо учился. И когда он выпустился из школы, он пошел в ПТУ, что, в общем, было совершенно непривилегировано. И отец был доволен, потому что отец тоже, отец же был, он сначала был...
Известное дело,
он
да.
был механиком, да, он собирал мотоциклы.
Простой рабочий, да.
Он собирал мотоциклы да, сам. Да. А Леонид сказал, что я все-таки хочу уже близко к самолетам. И он стал в ПТУ изучать вот это все. Потом он пошел в гражданскую авиацию, где он... Опять очень плохо учился, невероятно плохо его практически.
Но вот все-таки на начало войны он в зимней войне он не участвовал в финской.
Нет, он не участвовал.
Но он на июнь 41 года у него уже была квалификация летчика.
У него уже была, он потом переквалифицировался в военные летчики, и как только он переквалифицировался в военные летчики, моментально все его проблемы кончились, потому что до этого у него были, например, очень хорошие оценки по я не знаю, там каких-то штопор туда-сюда, но как только начинался марксизм-ленинизм, у него просто сразу было
20 минусов. А когда он стал профессиональным военным летчиком, все стало на места.
Когда сразу все, и они были в Подольске, и когда началась война, они были в Москве, они пришли из Большого театра, как тогда и полагалось.
Нет, а он тогда был в какой-то части уже приписан?
Он был в части, но я сейчас не могу вспомнить, в какой в книжке она написана.
Ну, в принципе, то, что он был в части, она была в Подольске. Он был в каком чине?
Он был старший лейтенант.
Военный летчик, специализация бомбардировщик.
В специализации бомбардировщик.
И встретил войну вот в этом качестве.
Встретил войну, я описываю как раз, как это началось, когда позвонила сестра Никиты Сергеевича и стала кричать «Война, война!». И он так отодвинул трубку и сказал «Это Ириша, она только все время, у нее все время какие-то истерики». А потом они включили радио, и оказалось, что действительно началась война. Они быстро собрались, были друзья его из части, и уехали обратно. У него была машина, уехали обратно в эту же ночь. И сразу началась война. Его очень быстро ранили, через несколько месяцев. И в книге я...
Но все-таки он успел сделать вылеты
боевые. Про него успели много написать, потому что он такой ушлый был парень. Ему приходилось... Он действительно был с таким подходом необычным. И даже статья одна называется, по-моему, в «Комсомольской правде» называлась «Леонид Хрущев и его экипаж». Потому что они... Так даже в начале войны вы в вашей программе, я сама слышала, миллионы раз говорили, как не готова была.
Абсолютно.
Не готов был Советский Союз.
Карт не было, мы об этом
говорили. Никто не знал. Да. И он сказал, что все бомбардировщики выключат моторы. То есть выключит звук. И таким образом, я не понимаю точно, как они это сделали, но, в общем, они застали немцев врасплох, потому что никто их было не слышно. Их было не слышно. Да. И это действительно, они отбили реку, которая там была рядом, и за это получили ордена. И все знали, что у сына и у отца тяжелые, трудные отношения.
А было какое-то к нему особое отношение в части, как к сыну члена Политбюро?
Нет, было к нему.
Воевал на равных со всеми?
Было особое отношение, потому что он действительно был, вот как все про него говорили, его все любили. Его обожали все. Душа компании. Он был абсолютно всегда душа компании. Все хотели. И в книге я привожу много-много писем. Вот, слава богу, бабушка Нина сохранила это все. Много-много писем его соратников, которые писали ему: «Леня, когда выздоровеешь, возьми меня к себе обратно». И там кто-то погиб. Вот, и, к сожалению, возьми меня к себе. То есть это... Просто читаешь, это сердце обливается.
Нет, у нас осталось не так много времени. Мне хотелось бы, все-таки, чтобы мы рассказали про 43-й год. Итак, он начал войну в день начала войны. Бомбардировщик, нестандартный, душа компании, боевые вылеты, был ранен, как вы уже раньше упоминали, оказался в госпитале в Куйбышеве, в Самаре, да, потом, видимо, после лечения вышел и переквалифицировался на летчик-истребителя.
Да.
И ему дали это сделать.
Ему дали это сделать, и это мало времени, поэтому я постараюсь быстро. Одна из причин, почему его все время так как бы очерняют, потому что был слух, что он якобы убил человека. И поэтому его отправили в истребители как наказание
типа
в штрафбат.
Типа как в штрафбат.
Да, и,
это,
конечно...
Это тоже фейк.
Ну, это, как мне говорил и Щербаков, и Микоян, и все на свете, что тебя не могут отправлять. Это все-таки истребитель, это высшая
элита.
Категория. Тебя не могут как штрафного отправлять в штрафбат. То есть, что какие-то игры, вот эти, они так назывались, игры в бутылочку, они наверняка были. Насчет того, убил он человека или нет, это тоже нигде никогда никем не доказано, не показано. В мемуарах Берии, сына Берии, об этом подробно рассказывается, что он был связан с какой-то бандой, и вот как Хрущев его пытался. Но это все абсолютно, и вот поэтому моя книга имеет столько сносок, это абсолютно не подтверждается.
Все, что не подтверждено, историки отвергают.
Никакими документами, да, потому что у него даже времени
историки
не может...
Историки не могут опираться на сплетни, слухи и предположения.
Не может быть, там, 10 лет он провел в какой-то банде. У него 10, ему было 25 лет, когда он умер.
Расскажите вот о том роковом дне, когда Леонид погиб на боевом задании.
Ему, наконец, удалось перейти в истребители, и он очень долго пытался выйти в бой. И все время его охраняли. И как потом мне Микоян объяснил, что тогда уже слишком много погибло детей руководителей. Сам Василий Сталин, Яков Джугашвили погиб. В общем, было такое негласное распоряжение, может быть, даже гласное,
поберечь.
Его не пускали. И он сказал, что тогда он перестанет быть, кстати, к вопросу о штрафбате. Он по-прежнему оставался старшим лейтенантом, что не бывает. И он сказал: я могу стать лейтенантом, и пусть тогда у меня, я просто буду одним из. И он, наконец, в общем, уговорил, договорился и полетел со своим ведущим. Это был в районе Жиздры. Ведущим. Это в Калужской области.
Калужская.
Она тогда, по-моему, была то ли Брянская, то ли Орловская. Они там
это
меняются.
Март, то есть это еще до Курской дуги.
Это до Курской
дуги. Это еще оборона.
И эта часть была немецкая. И они полетели. Это был его 6-й вылет в этот день. И он хорохорился. Он всегда хорохорился. Его характер не был. Он не мог быть ведомым. Он мог быть только ведущим. И он наверняка решил, что он сейчас тоже вот пойдет, вместо того, чтобы охранять своего ведущего, он сейчас тоже пойдет разбивать немцев. И, в общем, там это...
Вышел из строя,
улетел, вернулся. Его ведущий Заморин вернулся, его и больше не было, и так далее. Но поскольку не было никаких сообщений, он пропал без вести, тело его не нашли, и боялись сказать Хрущеву, и боялись вообще, потому что он его потерял практически. И дальше эта история дала, вот такая непрямая информация, дала возможность дальше тем, кто хотел это извратить, сказать, что вот, ну вот неизвестно, и Заморин написал три варианта, как это случилось, значит, в этом нет дыма без огня. И
хорошо, что известно.
И дальше он на веревке утащил свой самолет к немцам, и Сталин узнал, и вот он его наказал. И... Ничего не известно, потому что он это не, если во всех документах есть, что он ушел в бой 11 сентября, И моя мама одна из...
Марта.
То, что, пардон, 11 марта. Марта, да, одно из... То, что ей удалось сделать, она получила из Министерства обороны в 2005 году, она получила бумагу, что Леонид Хрущев ни в каких расследованиях и ни в каких провинностях, никаких... ни в чем не обвиняется, ничего не известно, и он погиб по всем документам, он погиб, то есть, и вот, и вы нам выдали свидетельство о рождении, свидетельство о смерти, то есть, у нас есть свидетельство о смерти.
Документ о смерти именно
11 марта 43-го года. То есть, он...
И вы мне говорили, что вы еще отыскали братскую могилу.
Когда моя сестра и я поехали в Жиздру посмотреть, потому что я нашла, я разговаривала с одним из крестьян, который сейчас уже, к сожалению, умер, который говорил якобы, что он видел, как Леонид погиб, он думает, что это был Леонид, и даже где-то документы были и так далее. Мы хотели посмотреть, что это такое. Но это все непонятно, потому что никаких этих документов нет. Он говорит, что их там то закопали, то откопали, то еще что-то он говорил. Но мы приехали в Жиздру, и в Жиздре нам показали и сказали, что вот каждый раз к 9 мая начинается эта московская катавасия, мы знаем, наш Леонид Хрущев был героем, вот, пожалуйста, его могила, и он прямо там, Леонид
Л.Н. Там братская Хрущев, могила, братская на могила, ней памятник, высечены имена, и там Леонид Хрущев.
И там Леонид Хрущев. И они говорят, что не все тела здесь существуют, естественно, как в братской могиле, это неизвестно, но этот памятник 49-го года, поэтому Сталин не мог расстреливать Хрущева как предателя в 43-м году, награждать его, он же еще был награжден орденом Отечественной войны в 43-м году, три месяца спустя после того, как он якобы ушел к немцам, и этот орден из-за войны был вручен Никите Сергеевичу Хрущеву в 45-м году, в 49-м году была братская могила, и вдруг сегодня выходят генералы, включая Язова, и говорят, что вот, как известно, Леонид Хрущев был предателем, и за это Сталин его казнил, и за это Хрущев потом наказал Сталина.
Известно ли вам, Нин, как вообще Никите Сергеевичу сообщили, и какая была реакция его? Никто не рассказывал вам?
Нет, рассказывал, что он пропал без вести, и долго ждали, что он, может быть, вернется, что он найдется, и Хрущев в 60-м году приказал начать его розыски, то есть, если бы Хрущев знал, то есть, Хрущев бы точно должен был знать, что Сталин его расстрелял, зачем он бы его разыскивал, но это не привело никаким результатам, и я даже это описываю, потому что там, конечно, когда они начинают разговаривать с крестьянами, там один крестьянин сказал, что его дьявол утащил, потому что Хрущев поехал в Америку, оказывается. Такие интересные тоже.
Ну, у нас много чего можно.
Да, такие истории. И Твардовский был его любимым писателем, и вот когда я уже расследовала эту историю, и, в общем, я, конечно, я помню, как дедушка читал эти стихи «Я убит под Оржевом», «Ни петлички, ни лычки» с гимнастерки моей. И вот я думаю, что ему это, конечно, было больно до конца жизни, что ни петлички, ни лычки так и не нашли.
А есть надежда?
Есть,
может, он по-прежнему... Какая-то случайность, случайная находка, остатки самолета, еще что-то.
Это очень много, и вот Леонид был человек, у него было много женщин, и даже несколько детей, и вот мамин двоюродный брат Юрий искал его, искал этот самолет, и по-прежнему есть какие-то поисковые группы, которые иногда этим занимаются, и я с ними в контакте.
Спасибо огромное. Сегодня у нас в программе «Цена победы» была Нина Хрущева, правнучка и внучка Никиты Сергеевича Хрущева, профессор международных отношений в университете Новой школы, город Нью-Йорк. Только что вышла на русском языке книга Нины Хрущевой «Пропавший сын Хрущева» или «Когда ГУЛАГ в головах». Нина, огромное вам спасибо, что вы рассказали эту историю, потому что одна из задач нашей программы – это разоблачение мифов, лжи, клеветы, или то, что сейчас называется фейк-ньюс. Огромное вам спасибо, что пришли и рассказали. А мы с вами, замечательная наша аудитория, услышимся ровно через неделю.
Спасибо большое. До свидания.
Программа «Цена победы».